В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Христос воскресе! Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Спасибо большое за ваше внимание, ваши вопросы к нашей передаче. Мы продолжаем беседы, посвященные изменениям в организме, которые происходят при старении. Почему у некоторых людей это происходит быстрее, у некоторых медленнее. И самое главное, мы говорим о мерах профилактики, которые способны затормозить процессы, происходящие в организме при старении, а иногда и избежать. Сегодня мы поговорим об изменении обоняния при старении. Это постепенное снижение способности воспринимать и распознавать запахи, которые наблюдаются у большинства людей после 50-60 лет. А после 70 лет нарушение обоняния встречается практически у 60, а в некоторых группах людей и 80%. Но вместе с тем законы изменения в организме при старении, они универсальны. Процессы сначала незаметно начинаются после 30 лет, и поэтому, безусловно, очень важно обратить на те меры профилактики, о которых мы будем говорить, значительно раньше, до 50 лет, когда уже эти процессы становятся явными и переходят из небольших уже в существенные изменения. Сам процесс обоняния – это способность воспринимать и определять запахи веществ, рассеянных в воздухе. Процесс происходит в несколько этапов и включает в себя работу как периферических, так и центральных структур нервной системы. Основные этапы процесса обоняния включают: первое – это вдыхание воздуха. При вдохе воздушный поток проходит через носовые ходы, где очищается, согревается, увлажняется. При спокойном дыхании лишь 7-10% воздуха достигает обонятельной зоны, поэтому, когда человек ловит какой-то резкий запах, он автоматически старается вдохнуть поглубже. Следующий этап – это взаимодействие с обонятельным эпителием, это специализированными клетками. Обонятельная область, где располагаются клетки, она находится в слизистой оболочке верхней части носовой полости, верхней части носовой перегородки. И эта зона покрыта слоем обонятельной слизи, которая увлажняет поверхность и создает главное условие для взаимодействия с пахучими веществами. А, собственно, молекулы пахучих веществ, они должны проникнуть к рецепторам, то есть специальным белкам, через которые происходит анализ первичный конкретного обонятельного нейрона, настроенного на их прием. И дальше уже при достаточной концентрации и определенных условиях контакта активируется уже клетка нервная, открываются ионные каналы, возникает нервный импульс, который дальше уже идет по обонятельному нерву, передается в обонятельную луковицу, эту структуру переднего мозга, где происходит уже первичная обработка обонятельной информации. И дальше от обонятельной луковицы информация передается в обонятельные участки коры головного мозга. Достаточно сложная цепочка, но она показывает, насколько сложными являются этапы передачи и импульса. И на любом из этих этапов может быть та или иная медицинская проблема, медицинская ситуация. Поэтому, безусловно, когда возникает указанная проблема, снижение обоняния у человека, специалисту, врачу приходится проводить достаточно серьезные исследования и анализ нарушений на различных уровнях для того, чтобы поставить диагноз, для того, чтобы на самом деле подобрать индивидуальное и правильное лечение или индивидуальные и целенаправленные должны быть разработаны меры профилактики или меры реабилитации. Сами по себе причины возрастных изменений обоняния, они включают изменения в самом нейроэпителии, то есть это те клетки, которые получают сигналы, уменьшается количество обонятельных рецепторов, истончаются сами эти клетки, происходят их структурные, функциональные аномалии, это связано и с возрастным изменением обмена веществ, тем, что клетки погибают и медленнее восстанавливаются, плюс происходит изменение на уровне головного мозга, который требует и питания, и обмена веществ как такового. Во многом эти процессы прогрессируют при снижении кровоснабжения и слизистой носа, и обонятельных луковиц, и кровоснабжение в том числе участвует и в обеспечении нормальной работы центральной нервной системы, где происходит обработка и усвоение обонятельной информации. Но хочется повторить, что процессы изменения обоняния при старении происходят по-разному у людей, с разной скоростью, и во многом это зависит от тех факторов риска, которые усиливают процессы снижения обоняния. В первую очередь фактором риска является пол. По некоторым исследованиям, мужчины чаще страдают от снижения обоняния, чем женщины. Есть исследования об этнической предрасположенности. В частности, замечено, что у чернокожих людей среди пожилых частота потери обоняния выше по сравнению с белокожими. Очень важным фактором риска является курение, так как это доказано и известно, постоянное курение повышает риск нарушения обонятельной функции из-за продуктов горения, из-за того, что никотин очень сильно влияет на циркуляцию крови, влияет на слизистую оболочку носа. Также к факторам риска относятся и чрезмерное употребление алкоголя и, безусловно, хронические заболевания носоглотки, ринит, синусит, аллергический ли, бактериальный ли, вазомоторный ли ринит, полипоз в носу, носовых пазухах. Все эти хронические заболевания достаточно серьезно влияют на изменение обоняния у человека. Есть некоторые исследования и о влиянии лекарственных препаратов. Некоторые препараты из антибиотиков и ряда других групп очень важно в инструкции отмечать нежелательные явления, если они возникают, сообщать об этом врачу для того, чтобы вовремя определиться с заменой, корректировкой дозы или других составляющих. И одним из факторов риска, безусловно, является и комплекс заболеваний нервной системы. Достаточно часто такие процессы происходят при неврологических состояниях и заболеваниях, влияющих на психическую сферу, психологическую сферу, на неврологические процессы. Это важно учитывать и отмечать. И, безусловно, травмы головы и носа должны быть учтены при обследовании человека, если есть соответствующие жалобы, как и целый комплекс хронических заболеваний, повышение давления, болезни щитовидной железы, сахарный диабет, к сожалению, усиливают вероятность прогрессирования, изменения обоняния при старении у человека. Почему важно обращать внимание на изменение обоняния при старении? Во-первых, у человека существенно снижается качество жизни. Еда становится безвкусной, что может привести к потере аппетита, несбалансированному питанию. Достаточно часто, как мы с вами знаем, бывают высказывания о том, что раньше было вкуснее, раньше пахли продукты лучше. И на самом деле доля правды в этом связана не с тем, что продукты поменялись, а во многом из-за снижения обоняния у человека. Есть достаточно высокая связь с риском пищевых отравлений, Человек не может распознать испорченные продукты. Есть влияние и на такие факторы безопасности, как невозможность почувствовать утечку газа, дым при возгорании, запах горящей электропроводки, другие опасные запахи. Поэтому, безусловно, зная о таких проблемах, при снижении обоняния человек должен предпринимать дополнительные меры безопасности. Существует и определенная связь потери обоняния с риском развития плохого настроения, депрессии, хотя, безусловно, ученые спорят, что на самом деле нередко изменение обоняния может быть следствием тех или иных изменений настроения, но так или иначе порочный круг достаточно часто возникает, когда у человека теряется обоняние, у него может измениться вкус жизни, измениться настроение, но и это, в свою очередь, влияет на многие функции, в том числе и на функции обоняния. Есть некоторые исследования о том, что быстрое снижение обоняния может быть фактором риска ряда неврологических состояний, ряда состояний, связанных с изменением памяти, но, безусловно, здесь опять же продолжается дискуссия, не является ли изменение обоняния просто проявлением тех или иных неврологических состояний и неврологических заболеваний. К основным мерам профилактики относятся, в первую очередь, отказ от курения и, безусловно, минимизация пассивного курения. Это также один из самых главных факторов риска. Это может помочь в некоторых ситуациях восстановить обоняние, затормозить процесс его потери. Следующий фактор профилактики – это своевременное лечение простудных и респираторных заболеваний, а самое главное – правильное лечение, потому что нередко применяемые сосудосуживающие препараты для купирования тех или иных симптомов при простуде, которые применяются не по назначению, применяются слишком долго, не в соответствии с инструкцией, к сожалению, могут наносить вред, в том числе и кровоснабжению слизистой оболочки носа. Любое хроническое заболевание может повреждать зоны и центры, через которые происходит обоняние. Очень важная мера профилактики – это меры, связанные с минимизацией или избеганием контакта с токсическими парами. То есть работа только в проветриваемых помещениях. Если это профессиональная вредность, то обязательно использование масок при работе с химическими веществами. Ну и во всех аспектах жизни максимально помнить о такой очень важной гигиенической мере, как регулярное проветривание помещений, которая снижает контакт с теми или иными токсическими парами. Есть исследования о важности рационального питания. В первую очередь, это те здоровые продукты, о которых мы постоянно с вами говорим. Фрукты, овощи, зелень, орехи, рыба. То есть то питание, которое позволяет максимально насытить организм полезными омега-3 жирными кислотами, комплексом витаминов различных. В том числе важно внимание и в отношении витамина D. Необходимо знать его концентрацию. И если его концентрация недостаточна, то применять и принимать витамин D по рекомендации врача. Специалисты, безусловно, отмечают и то, что изменение обоняния значительно медленнее происходит у людей, ведущих здоровый образ жизни, то есть поддержание двигательной активности, общего тонуса организма, нормальный сон. Все это положительно сказывается на общем состоянии организма, на состоянии нервной системы. Крайне важно, безусловно, является и лечение хронических заболеваний, в первую очередь гипертонической болезни, атеросклероза, сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы. Одним из самых главных и индивидуально важных факторов профилактики является регулярный осмотр у специалиста для своевременной диагностики и коррекции возможных проблем. И, безусловно, это не только и не столько мера профилактики, но и очень важный аспект безопасности. То, что очень важно, если у человека появляются признаки изменения обоняния, важно использовать детекторы дыма и газа для повышения безопасности. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она пишет: прочитала, что жирный творог способствует забиванию, в кавычках забиванию, печеночных протоков. Просьба объяснить, что это значит. Уважаемые радиослушатели, связи между творогом, жирным творогом, разным процентом жирности творога и повреждением протоков, образованием в них камней никакой нет абсолютно. Ни теоретически, ни практически, поэтому это утверждение нельзя рассматривать серьезно. Но позвольте мне ответить на ваш вопрос, рассказав о риске развития желчекаменной болезни, у кого есть вероятность образования камней в желчных протоках, в желчном пузыре, и поэтому кому очень важно определить необходимость диагностики, прохождения своевременного ультразвукового исследования брюшной полости и поменять что-то в образе жизни для того, чтобы снизить вероятность образования камней в желчном пузыре, в протоках печени. Первый фактор риска – это наследственность. У 30% людей, у кого есть камни в протоках, в желчном пузыре, есть совершенно четкая наследственность, и доказано, что существуют определенные гены, которые нарушают выделение и регуляцию концентрации холестерина в желчном пузыре. И очень важно, если есть в роду у кого-то камни в желчном пузыре, желчекаменная болезнь, камни в протоках, очень важно помнить о мерах профилактики, об образе жизни, о которых мы поговорим ниже. А образ жизни основополагающим является для вероятности образования камней в желчном пузыре, в протоках. И самым главным маркером неправильного или измененного образа жизни является избыточный вес и ожирение. Нарушение метаболизма очень сильно влияет на состав желчи. Это очень важно. Самым простым параметром определения нормальный обмен веществ в организме ненормальный является просто измерение объема талии. Если объем талии у женщины выше 80 см, у мужчины выше 94 см, у них очень увеличивается вероятность образования камней в протоках желчевыводящих. Следующий фактор риска – это возраст. У людей старше 40 лет вероятность камней в желчном пузыре выше, поэтому люди старше 40 лет должны регулярно проходить УЗИ, ультразвуковое исследование брюшной полости. К факторам риска относится женский пол, потому что гормоны эстрогены повышают склонность к образованию камней в желчи. Несколько беременностей, гормональная перестройка может увеличивать вероятность образования камней. Но важно помнить и еще об одном факторе риска, на который в последнее время стали обращать внимание все больше и больше, а раньше, к сожалению, не обращали внимания. Если у человека происходит резкое снижение веса, а резкое снижение веса – это больше 4 кг за месяц, у него резко увеличивается вероятность образования камней в протоках. Это очень важно помнить, поэтому если человек худеет быстро – по каким-то медицинским технологиям или самостоятельно решил изменить образ жизни, он должен, безусловно, сопровождать это медицинским советом. К факторам риска относятся недостаточная физическая активность, так как желчный пузырь работает неактивно, низкое содержание в питании овощей и фруктов. Если человек мало употребляет клетчатки, у него замедляются процессы и активность работы желудочно-кишечного тракта. Все это очень важно, как и сахарный диабет и ряд других заболеваний. Эти состояния требуют внимания и контроля. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она пишет: во время весеннего цветения у меня начинает течь из носа, слезятся глаза и слабость. Как определить, аллергия это или простуда? Уважаемые радиослушатели, с вероятностью 90% это аллергический ринит, но безусловно поставить диагноз может только аллерголог, иммунолог, специалист, который занимается этой проблемой, так как требуется дообследование, и уже в общем анализе крови врач может посмотреть и увидеть, есть или нет реакция организма на тот или иной фактор. При вирусной инфекции, как правило, увеличивается количество лимфоцитов, при бактериальной инфекции количество нейтрофилов, а вот при аллергической реакции в крови увеличивается концентрация эозинофилов, потому что каждая из этих клеток она участвует в том или ином специфическом воспалении. Безусловно, после консультации аллерголога-иммунолога очень важно в том числе и пройти обследование на тот или иной специфический вид аллергена, то есть если это аллергия на пыльцы растений или ряд других компонентов, то, соответственно, врач подбирает и соответствующие меры профилактики. Избегание контакта с известным аллергеном, публикуются специальные таблицы, специальные календари, которые определяют цветение или пыление растений, для того, чтобы быть информированным и применять специальные меры. При аллергии на пыльцу происходит и рекомендовано ограничение пребывания на улице в сезон цветения, использование кондиционеров, увлажнителей воздуха, закрытие окон и дверей в помещении, ношение защитной маски, очков во время прогулки, промывание носовых ходов физраствором или морской солью, в том числе и душ после возвращения с улицы, особенно при аллергии на пыльцу, избегание контакта с дополнительными раздражителями, в том числе и разбираются меры медикаментозной профилактики, аллерген-специфическая иммунотерапия, профилактические спреи для носа или другие лекарственные препараты. На самом деле крайне важно диагноз установить и составить программу лечения, программу профилактики. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она пишет: какие тесты при фантасмии проводят неврологи и лоры? Можно ли проводить такие тесты в домашних условиях и лечится ли фантасмия? Уважаемые радиослушатели, фантасмия – это состояние, при котором человек ощущает запахи, которых в реальности нет. Диагностика и лечение требует комплексного подхода с участием лор-врачей, неврологов, иногда и привлекаются специалисты из другой медицинской области. Тесты, которые проводят врачи, лор-врач проводит обязательно осмотр, в некоторых ситуациях назальную эндоскопию, для того, чтобы выявить полипы, отек слизистой, спайки, другие изменения, которые могут влиять на обоняние. Проводится и тестирование обонятельной функции с использованием так называемых стандартизированных тест-систем. Пациенту предлагают идентифицировать запахи из списка. Иногда есть и без запаха так называемые тестеры. Могут применяться тесты на различие запахов, например, выбор странного запаха или на память запахов. Неврологическая диагностика включает, безусловно, уже неврологический осмотр, в том числе и требуется исключение патологии нервной системы, патологии центральной нервной системы. В некоторых ситуациях исследуется и проводится магнитно-резонансная томография головного мозга, электроэнцефалография, потому что бывает ассоциация и с изменением эпилептической активности центральной нервной системы. Как правило, первым этапом обследования включает и лабораторные тесты, общий анализ крови, биохимические анализы. Какие-то Исследования могут быть проведены в домашних условиях, например, тест с ароматами. Использовать знакомые или сильные запахи, например, кофе, апельсины. Человек может попытаться их распознать. Если сложно идентифицировать даже яркие ароматы, это, безусловно, исключает и не позволяет провести тест объективно и полностью. Может быть тест с разными концентрациями запахов, однако, безусловно, это первичные тесты, которые только говорят, есть или нет это состояние, но определить, на каком уровне происходит нарушение, какое состояние и заболевание, потому что на самом деле это все-таки симптом какого-либо заболевания. ЛОР-заболевания, неврологического заболевания, другого состояния заболевания. Именно весь аспект диагностики и направлен на аспект выявления уровня. И, безусловно, от этого зависит и лечение. Лечение направлено на устранение причины. При неврологических нарушениях назначаются, соответственно, лечение того или иного неврологического заболевания. Ну и целый комплекс, в том числе в рамках реабилитации, включает и ароматерапию иногда, обонятельные тренинги. Они могут помогать в восстановлении восприятия запахов. В некоторых ситуациях используются и комплексы психотерапевтической терапии, так называемая когнитивно-поведенческая терапия, когда определяется связь этого симптома с психологическими или другими отклонениями. В некоторых ситуациях требуется хирургическое лечение. Важно помнить, что в некоторых случаях это состояние проходит самостоятельно, особенно если оно связано с инфекцией или последствиями легкой травмы. Однако, если симптомы сохраняются дольше 7 дней, усиливаются или сопровождаются другими симптомами, головные боли, нарушение памяти, судороги, безусловно, необходимо обратиться к врачу, и в зависимости от интенсивности этих симптомов обращение может быть срочным и неотложным. Спасибо. Следующий вопрос также от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она пишет: появилось темно-серое пятно на склере глаза, ощущая боль, что делать? Уважаемые радиослушатели, появление пятна на склере, белке глаза в сочетании с болью – это симптом, который требует обязательного обращения к офтальмологу. Никаких самостоятельных или выжидательных мер быть однозначно не может, потому что здесь необходимо комплексное обследование, исключение воспалительных, инфекционных процессов, кровоизлияния, ряда других достаточно сложных состояний, требующих помощи. Что делать до визита к врачу? Не трогать глаз, не тереть его, это может усугубить травму или инфекцию. Снять контактные линзы, не надевать контактные линзы до осмотра врача, не использовать лекарства самостоятельно, капли, мази или другие препараты. Только специалист в этой ситуации может назначить эффективное и правильное лечение. Записать все симптомы, время их появления, чтобы рассказать о них врачу. Важно обратиться на консультацию. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, в завершении нашей передачи еще раз хочется напомнить вам о мерах профилактики укуса клеща. Правильно важно выбрать одежду, обработать одежду специальными средствами, избегать мест обитания клещей, если вы не в специальной одежде, избегать высокой травы, кустарника, не садиться, не ложиться на траву, в походах ходить по тропам. Важно регулярные осмотры, обработка домашних животных и вакцинация как единственная специфическая профилактика клещевого вирусного энцефалита. Важно помнить и о профилактике осложнений состояний, связанных с длительным пребыванием на солнце. Важно избегать длительного нахождения на открытом солнце с 10 до 4 вечера, использовать солнцезащитные средства, крем, очки, защищать голову соблюдать питьевой режим, ограничивать физическую нагрузку. Все эти меры важны и нужны. Не болейте, берегите себя, храни нас Господь. Христос воскресе!
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.